Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1173-я встреча на с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Читая послание Иуды, мы с вами видим, что могут и должны делать верующие люди в дни отступления, если они хотят выстоять. Мы отметили, что в 20-23 стихах говорится о 7 делах, которые надо делать. И в прошлый раз мы видели в 20 стихе первое из этих дел. Давайте прочитаем 20 стих послания Иуды еще раз. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей», ну вот и так далее, здесь мы как раз и остановились. Речь здесь именно об общей христианской вере, а не о какой-то личной вере. То есть мы назидаем себя в том, в чем стояли все христиане на протяжении всех времен и из всех народов. Это все та же истина, которая дана нам в Божьем Слове. Ранняя церковь пребывала в учении апостолов. Вот это и есть та самая вера, переданная нам в Божьем Слове. И мы должны назидаться в вере, если мы хотим выстоять. И дальше второе дело. Молясь Духом Святым. Или молясь в Святом Духе. И обратите, пожалуйста, внимание, что эта фраза, эта формулировка сама по себе необычна. В Священном Писании она встречается всего 2 раза. Здесь, у Иуды, еще в послании к Ефесянам, 6 глава. И там, как вы помните, был очень интересный контекст. Речь в 6 главе послания к Ефесянам идет о всеоружии Божьем. И мы узнаем, что все это снаряжение или все это оружие предназначено для защиты. Это оборонительное оружие. Все, кроме 2 составляющих вооружения, которые являются наступательными. Давайте обратимся к посланию к Ефесянам и прочитаем 6 главу, 18 стих. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот как раз молитесь во всякое время Духом, и здесь, в послании Иуды, молиться в Духе – это одна и та же фраза в оригинале, одна и та же фраза по-гречески. И вот первое, что мы с вами должны сделать, это взять меч Духа, то есть Слово Божие. Это то дело, о котором мы с вами говорили уже в прошлый раз. И смотрите, какая тогда получается интересная последовательность. Во-первых, нам необходимо назидаться в вере. Ну, потому что Божие Слово острее меча обоюдоострого. Это серьезное оружие, и надо научиться им правильно пользоваться. Ну, и также полезно еще и проверять свои знания и умения. Я знаю одного пастора, который в церкви прямо во время богослужения проводил библейские викторины или даже библейские контрольные. Честно говоря, не думаю, что этот пастор был прав. Все-таки само богослужение уж никак не для контрольных. Но он таким образом отвечал на ситуацию, в которой в церквях люди не знают Божьего Слова. И непонятно, как их к Божьему Слову привести. Ну, то есть ответ этого пастора, наверное, был не вполне уместен. Но ситуация очень и очень знакомая и очень и очень частая. И так важно научиться слушать Бога, прежде чем ожидать, что Он будет слушать нас. И вот поэтому сначала Божие Слово или назидание в вере, и потом уже молитва. Дело в том, что мы-то можем наговорить Богу немало глупостей. Да, конечно, мы призваны взять меч Духа, но для этого надо назидать и самих себя, чтобы пользоваться этим мечом. И дальше второе – молиться в Святом Духе. Апостол Павел об этом тоже говорит в послании к Ефесянам. И это тоже часть наступательного вооружения, которое необходимо человеку Божию. И знаете, молиться в Святом Духе – Это совсем не то же самое, что вручить Богу список наших заявок и пожеланий. Да, друзья, нам много чего хочется. И в этой связи молитва порой становится похожей на постоянное «дай, дай, дай». Не поймите меня превратно. Прошение – это тоже важная часть молитвы. Но как насчет хвалы и поклонения? Как насчет прославления Бога? Наша молитва как раз и призвана быть сердечным прославлением всемогущего Бога. Доктор Родмахер рассказывал мне о молитвенном собрании в одной из церквей, которое он должен был вести. Он как раз тогда был одним из старейшин этой церкви. И вот он заметил, что молитвенное служение и конкретно молитвенные собрания совершенно мертвы. Ну, как, собственно, и богослужение в той общине тоже. Но так не должно быть, и доктор Родмахер это понимал. Потому что ведь именно в молитве является Божья сила. Ну так вот, когда Родмахера попросили вести молитвенное собрание, он начал с такого объявления. «Братья и сестры, сегодня у нас не будет молитвенных просьб. Сегодня вся наша молитва будет поклонением и прославлением. Мы будем славить Бога за то, кто Он есть, за то, что Он сделал и делает для всего человечества, и за то, что Он сделал и делает лично для нас». Мы будем благодарить за все это Бога. И доктор Родмахер рассказывает, что было дальше. В результате было замечательное молитвенное служение, говорит он. Такое, каких раньше в той церкви и не бывало. И знаете, поразительно, как много у нас просьб, обращенных к Богу, и как мало мы находим того, за что нам Бога благодарить. Помните эту песню, которая была популярна несколько лет назад? Мы у Бога о многом просим. Так, собственно, оно и есть. Ну вот, например, сегодня. Вы поблагодарили Господа за этот день. Я понимаю, что у кого-то этот день сегодня легкий и приятный. У кого-то очень тяжелый и совсем неприятный. У кого-то солнечный, у кого-то дождливый. Я даже не знаю, какой этот день для вас. Потому что сейчас мы записываем эту программу, а слушать ее будут и через долгое время. И я не могу представить себе, в какой ситуации, в каких обстоятельствах вы сейчас живете. Но в конце концов, вы ведь живете. Поблагодарили ли вы Господа за это, за то, что Он дал вам еще один день жизни? В конце концов, вы здоровы, ну или, по крайней мере, относительно здоровы, если слушаете сейчас эту программу. Поблагодарили ли вы Господа за то, что вы относительно здоровы? Знаете, я благодарю Господа. Мне много лет понадобилось, чтобы этому научиться. Я и сейчас продолжаю этому учиться. Но я благодарю Господа и вам желаю того же. Потому что это действительно важно. Скажу еще вот о чем. Молитва – это больше, чем проявление экзальтированного восторга. Молитва – это больше, чем «Господи, как здорово! Господи, как замечательно!» или «Господи, как все плохо!» Молитва – это настоящее служение, и к тому же очень непростое. Апостол Павел обращается к римлянам и просит их подвязаться в молитве к Богу за него. Об этом в послании к римлянам 15 глава 30 стих. И вот в этом фрагменте используется греческое слово «агонидзо». Агонидзо – это буквально «совершать подвиг». Так что молитва – это тоже духовный подвиг. Молитва – это тоже очень серьезное и очень непростое, очень интенсивное духовное служение. Ну а в послании к римлянам 8 глава 26 стих апостол Павел говорит: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть мы с вами сегодня даже не знаем, о чем по-настоящему молиться. Мы как маленькие дети, которые могут попросить, ну, прямо кучу того, что на самом деле им совершенно не надо. Особенно, когда придут в большой магазин. Я вот прямо не могу понять, как эти малыши ухитряются просить вот как раз именно то, чего им, ну, совершенно не нужно. И я ловлю себя на мысли, что бываю похож вот на таких малышей. «Господи, дай мне одно, другое, третье». Но все это я говорю только потому, что не молюсь Святым Духом. Ведь именно Святой Дух ходатайствует за нас, и нам надо научиться молитве Духом. Мне как-то прислали открытку, на которой было такое емкое и, как мне кажется, очень точное определение молитвы. Послушайте. Молитва – это действие Святого Духа, который говорит верующем человеке через Иисуса Христа, обращаясь к Богу Отцу. Да, действительно, это очень хорошее и полное определение молитвы. Нам необходимо сегодня научиться молитве. И не случайно ученики Иисуса Христа как раз об этом и просили Спасителя. «Господи, научи нас молиться!» Это необходимо и каждому из нас. Школа молитвы, в которой есть и теоретическая, и практическая часть. И дальше Иуда продолжает в 21 стихе. «Сохраняйте себя в любви Божией». Важно помнить, что Бог любит верующего человека. И снова в этом послании мы слышим слово «возлюбленные». Автор называет возлюбленными своих читателей и слушателей. И это прежде всего не про то, что он сам их любит, или что они его любят. Это про то, что нас любит Бог. Ну вот смотрите, я тоже в наших передачах иногда обращаюсь к вам, называя вас возлюбленные. Однако многих из вас я лично не знаю, хотя все больше и таких, с кем мы знакомы, ну, по крайней мере, по переписке. Да, друзья, я люблю всех вас в Господе, и я люблю каждого из вас. Но прежде всего, мы с вами возлюбленные, потому что нас любит Бог. Когда я обращаюсь к вам и называю вас возлюбленными, я имею в виду прежде всего именно это. И невозможно воспрепятствовать Богу в том, чтобы Он вас любил. Можно попытаться отгородиться от этой любви. Ну, как я уже некоторое время назад говорил и неоднократно говорил, и еще раз повторю, можно взять зонтик и загородиться от солнца или от дождя. Но невозможно воспрепятствовать солнцу, сделать так, чтобы оно на вас не светило. Невозможно воспрепятствовать дождю и сделать так, чтобы он на вас не капал. То есть он в любом случае будет капать, но не на вас, а на зонтик. Но капать-то он будет. Вот так же и с Божьей любовью. Можно закрыться от его любви своим грехом. И грех тогда становится как бы крышей. Можно поставить крышу, выйдя за пределы Божьей воли. И тогда вы действительно перестанете чувствовать, перестанете ощущать тепло Божьей любви в своей жизни. Но Он-то все равно продолжит вас любить. Да и вообще, зачем все эти зонтики? Зачем все эти крыши? Пусть солнце Божьей любви озаряет нашу жизнь. Пусть Божья любовь заполняет наше сердце. Вот это как раз особо необходимо в дни отступления. И дальше четвертое. Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Смотрите, в чем здесь дело. Мы с вами спасены по благодати, по милости Божией. И теперь мы ожидаем восхищения Церкви. Мы ожидаем того момента, когда Господь возьмет свою Церковь в небеса. Но тут возникает вопрос. А на каком основании это будет? С чего Христос возьмет свою Церковь в небеса? Так вот, ровно на том же основании. На основании Божьей милости. И никак по-другому. Никак иначе. То есть, как Он спас нас, ровно так же Он и призовет нас к себе. Понимаете, Богу совершенно не все равно, что с нами происходит. Он заботится о нас, и при этом Он богат милостью. И вот поэтому Он и спас нас, что Он о нас заботится и что Ему совершенно не все равно. Он спас нас по благодати. Он явил к нам свою милость. И Его милость сопровождает нас. Да, нам, конечно, нужны благословения и потоки, которые с неба прольются дождем. Но нам нужны также и потоки Божьей милости. и Его милость также проливается с неба дождем. Мы нуждаемся в ней сегодня, потому что именно по милости Бог принимает нас. И потом Он, Бог, будет с нами и в наш смертный час, и тоже по Своей милости. Известного американского проповедника XIX века Дуайта Муди спросили, хватит ли у него сил, чтобы принять физическую смерть. «О нет», – ответил доктор Муди, – «у меня точно не хватит. Но когда придет время, Бог даст мне и силы, и милость». Да, друзья, каждый день Бог дает нам свою силу, благодать и милость. И когда будет восхищение церкви, буду восхищен и я. Не по своим заслугам, конечно. Потому что если бы это зависело от меня, от моих заслуг, то я бы точно не попал, я бы точно не прошел. У некоторых христианских учителей и христианских проповедников есть такой взгляд, что восхищение церкви будет частичным. То есть Христос возьмет только самых продвинутых и святых. И некоторые это учение принимают. И в результате развивается гордость. Я знаю целые общины, которые увлеклись вот этим учением и вообразили, что именно они такие вот самые суперсвятые. Мне очень жаль этих людей. Но знаете, когда я разговариваю с такими людьми, у меня неизменно бывает одно и то же чувство. Конечно, нет никаких сомнений, что они-то уж точно будут восхищены или взяты в небеса, потому что они реально очень духовные христиане и все такое. Так что с ними все в порядке. Однако, общаясь с этими людьми, я неизменно чувствую, что вот у них есть сомнения насчет меня. Попаду я в небеса или нет? Хватит мне духовности или нет? Так вот, я хочу сказать сейчас и этим людям, и всем остальным. Когда Господь возьмет свою церковь, я пойду вместе с вами. Нравится вам это или нет, неважно. Я пойду, потому что я как раз ожидаю этой милости. Да, друзья, я ожидаю именно милости Божьей, а никак не воздаяния по моим заслугам или моей духовности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы с вами продолжаем читать и читаем 22 стих. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Можно также перевести и так. «И к одним будьте терпеливы к сомневающимся». Сегодня есть немало хороших, искренних христиан, которые сомневаются. У них есть сомнения, и нам надо быть к этим сомнениям и к этим людям терпеливыми. Мне, кстати, трудно бывает проявлять терпение по отношению к некоторым людям. Помню, на нашу библейскую группу приходила одна женщина, и приходила она постоянно, каждый четверг, не пропускала ни одной встречи. И постоянно она мне задавала всякие, как мне казалось, каверзные вопросы, которыми, опять же, как мне казалось, явно хотела сбить меня с толку или поставить в тупик. И в конце концов у меня лопнуло терпение, и я ответил ей что-то довольно грубое и резкое. Она тогда встала и ушла со встречи группы, но потом ко мне подошла еще одна женщина, член нашей церкви, и говорит: «Я, конечно, вас понимаю. Но все же, будьте, пожалуйста, терпеливым с ней, потому что это очень умная и очень образованная женщина. У нее действительно пытливый ум, и она действительно ищет ответы. Кстати, она ходит по разным церквям, разговаривает с разными христианами, с разными пасторами, так что у нее сейчас в голове полный винегрет, у нее в голове полная мешанина. Но она все же пытается во всем этом разобраться. Поэтому, пожалуйста, пастор, наберитесь терпения». И я сказал: «Ну что же, спасибо большое, что обратили на это мое внимание. Да, мне действительно трудно с этой женщиной, но я постараюсь быть с ней терпеливым». Ну и вот в следующий раз, когда она все-таки снова пришла, я стал терпеливо отвечать на ее вопросы. И знаете, что было дальше? Через 3 месяца Эта женщина уверовала, обратилась ко Христу. И еще через какое-то время она написала мне замечательное и очень объемное письмо и рассказала, как Господь привел ее к себе. Мы с вами живем во времена, когда вокруг Божьего Слова сеется немало сомнений. И есть немало людей, которые действительно хотят уверовать, но у них возникают вопросы. И нам стоит проявлять к этим людям максимум терпения. К тем, кто честно сомневается и честно задает вопросы. Ну а дальше перед нами 23 стих. «А других страхом спасайте, исторгая или вырывая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Речь здесь идет о людях, про которых мы бы сказали, что вот этот человек – безнадежный грешник, что он никогда и никак не может спастись. И знаете, я просто в шоке, но я также и восхищен тем, какие люди приходят к Господу, в том числе и через медиаслужение, через интернет. Честно говоря, я лично, вот по моему мнению, сказал бы, что эти люди вообще не могут покаяться, что покаяние закрыто для них. Но они каются, они обращаются к Богу. Вот это и надо признать. И эти люди спасаются страхом, как бы из огня. Это великие слова. Кстати, подобная мысль есть и у пророка Захарии. Довольно скоро мы с вами будем читать пророка Захарию. И вот сейчас уже давайте прочитаем 3 главу, 2 стих. «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» То есть само по себе то, что Бог намерен спасти Иерусалим, и тоже как головню из огня, это и есть Божье чудо. Вспомните, как Иерусалим уходил от Господа. Вспомните, как Иерусалим и Иудея жили по-своему. Но Бог все равно милостив, и этих людей, или остаток этих людей, Он готов спасти. И с другой стороны, из этого ведь есть еще один вывод. Ни один человек не может сказать, что вот он так хотел спастись, но у него не получилось. На него не хватило места, не хватило Божьей благодати, не хватило Божьей силы. Нет, друзья, Бог хочет, чтобы все спаслись. И 7 и последнее. «Гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Мы с вами вернулись к этому слову «плоть», которое мы уже обсуждали в прошлый раз. Плоть, как и душа, могут быть полезны. Это действительно важная часть нашей жизни. Однако они серьезно ограничены. Ну, например, человек может ценить хорошую музыку, но в нем при этом нет духовной восприимчивости. Речь идет о плотских людях. Смысл здесь в том, что Божие дитя должно ненавидеть даже одежду, ну то есть все то, что производит плоть, наша ветхая природа. Бог не может это использовать. Что бы я ни делал по плоти, каким бы красивым я бы ни казался себе, Богу ничего этого не надо. Более того, Бог все это ненавидит. И нам тоже следует освободиться от всякой привязанности к тому, что так или иначе связано с делами плоти. Ну и, наконец, друзья, перед нами славное, великое благословение, завершающее вот это короткое послание. И надеюсь, что и само это послание стало для вас благословением. И я хочу прочитать вам 24 и 25 стихи в буквальном расширенном переводе или парафразе, который сделал когда-то доктор Вист. «А тому, кто способен сохранить вас от преткновения и представить вас перед Его славой непорочными, с великой радостью, единому премудрому Богу нашему Спасителю, через Иисуса Христа, Господа нашего, да будет слава и величие, и сила, и власть, и до начала времен, и теперь, и навеки. Аминь». вот это замечательное благословение. И если вы хотите знать, какое место должен занимать Иисус Христос в вашей жизни, особенно сейчас, во времена отступления, тогда вот вам и ответ. Через Иисуса Христа, нашего Спасителя, единого Бога. Он – Бог. И надо, чтобы именно Он был Господом нашей жизни. И славу следует воздавать именно Ему. Наше дело – прославлять Его, провозглашать, что Он велик, Он чуден, Он могуществен, провозглашать, как Его могущество проявляется в дарованном нам спасении. Он Царь царей, Господь господствующих, и вся власть принадлежит Ему. Она не ускользнула из Его рук. Вся власть дана Ему. И нравится вам это или нет, но всякое колено когда-то преклонится пред Ним. И вот в эти дни отступления так важно, чтобы Божьи дети воздавали славу имени Господа Иисуса Христа и превозносили Его, даже перед лицом отступающего или безразличного мира. В следующий раз мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет и читаем пророческую книгу Агея. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.